Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим рассмотрение темы о способах мышления природном и духовном. В конце прошлого занятия, посвященного теме о способах мышления природном и духовном, если вы помните, прозвучало то утверждение, что даже преадамиты, восстановленные или же возрожденные до состояния Адама, все же продолжали постигать Господней небесности сознанием своим и волею своей в восходящей последовательности или же в своем личностном, не непосредственно, но исключительно опосредованно, а именно через чувственные представительности в последней или же в природной степени творения, или же в последней природной степени своего личностного восприятия. Причина этому заключалась в том, что, как было объяснено в цитате из латинского слова, приведенной на прошлом же занятии на эту тему, что до своего воплощения в мире, то есть до своего облачения в природное человеческое и прославления этого природного путем воссоединения оного с божественным от вечности, Господь перед этим не мог быть соединяем с человеком относительно внутренности его духа и таким образом являть постижению или же перцепции человеческой своей божественности, каковые есть небесными и духовными, и посему неизмеримо превосходящими любое постижение чувственностей телесных. Ибо если б Иегова не сшел бы в человека иначе, нежели посредством своего человеческого, то это было бы приблизительно то же самое, что, скажем, поместить каплю ртути в самую середину пылающей топки, которая тут же моментально испарилась бы. Ибо относительно рвения своей божественной любви Иегова есть как бы огнем пожирающим. И если б он вошел бы в человека этим своим качеством, без посредия своего человеческого, то он его тут же испарил бы. До своего воплощения и прославления Иегова, или же Сущий, не сходил в сознание и в волю человеческие опосредованно, или же представительностями своего божественного человеческого в нисходящей последовательности своего присутствия в человеке. В нисходящей же последовательности Господь пребывает в человеке отдельно от его личностного, пребывая во всяком качестве этого личностного, но в степени раздельной относительно всякого этого качества. То есть, когда Господь не сходит по своей нисходящей последовательности, он в каждой степени своего нисхождения ограничивается, самоограничивается. Каким образом? То есть он воспринимает внутреннее предыдущей степени во внешних, вот этой степени, на которой происходит восприятие. Поэтому с каждой степенью он, его огонь как бы умеряется, он становится все более представительным, В том я имею в виду нисхождение, которое происходило до его боговоплощения. Как мы с вами уже неоднократно говорили на эту тему, латинское слово, развертывая перед нами порядок Господнего творения, представительствует его в виде так называемой лестницы Иакова, по которой ангелы Господни восходят и нисходят. Согласно латинскому слову, в последних состояниях неба все видимое и слышимое есть представительности того, о чем говорят и размышляют ангелы высших небес, и что имеет отношение к истинностям веры, а также и к добрым состояниям любви. Причиной же тому, что в небе последнее состояние есть такими представительствующими формами, заключается в том, что пребывающие в последних состояниях жизни неба не постигают внутреннейших истинностей мудрости ангельской, но лишь те формы, которые представительствуют оны. Также следует из божественного порядка и то, что когда высшее состояние жизни не сходит в низшее, то они обращаются в подобие и таким образом представляемы чувственностям внешним и этим самым приспосабливаемы к их соответствующему восприятию. Но до восстановления части преадамитов до Адама или же до внутренних состояний древнейшей церкви, лестница Иакова в их сознании работала исключительно во внеличностных состояниях. Точнее говоря, на всех внутренних уровнях человеческого в них присутствовало человеческое божественное Господа, которое в себе было представительностями по соответствиям Господнего восприятия самого же себя и створения по нисходящим ступеням. Как мы уже цитировали из латинского слова, когда высшее состояние жизни нисходит в низшее, то они там обращаются в подобие и таким образом представительствуемы чувственностям внешним и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. Самым высшим состоянием жизни Господа в творении есть его первое исходящее, или же солнце мира духовного. Как мы с вами не раз уже об этом говорили, первое исходящее Господа, которое есть началом всякого творения, есть восприятие Господом самого себя от вечности как бы вне самого же себя. Подробно эта тема рассматривалась с нами в доктринальном занятии о восприятии жизни от Господа. То есть, как образуется творение. Господь, как бы абстрагируясь от себя в себе в самом, взирает на себя как бы со стороны. Естественно, что он не может взирать на себя откуда-то, из какой-то стороны. Он даже не может создать такую страну, из которой он может взирать на себя, потому что он абсолют, и все принадлежит ему. Но вот это как бы осуществляется путем некоего как бы абстрагирования, ограничения самого себя от собственного присутствия в самом же себе. И вот это есть то самое первое начало, которым создается все, что как бы существует вне Господа от вечности. В самом нижнем степени которой могут создаваться сознания, которые все окажутся цельными, интегрально целыми, и существующими как бы в некой отдельной вселенной, отдельной от Творца, отдельными самостоятельными личностями, как бы имеющими свое бытие в самих же себе. Хотя все это, безусловно, видимость и даже самая как бы крепкая видимость, самая последняя видимость, потому что в первой видимости это сам Господь как бы на себя со стороны глядит. А тут уже появляется некто, который вообще на Творца глядит, ну, скажем так, как из какой-то ямки. Да, из шахты. вторым же в творении, или же второй сферой в творении, как бы окружающий его в нем, как солнце мира духовного, неким гало, или же лучезарным поясом, есть восприятие Господом самого себя от вечности, уже не непосредственно, а через это самое первое исходящее в творении. И таких гало, или же сфер умеряющих, в нисходящей последовательности Господа в творении, которые никогда не станут частью последовательности восходящей, или же частью личностного восприятия хоть какого-либо сотворенного сознания, отнюдь не две и даже не три, а неисчислимое множество. Как это было представительствуемо описательностями в книге латинского слова о небе и об аде, Господь, как солнце, не влияет непосредственно на небеса, но пламенность любви его постепенно в пути своем умеряется. Эта постепенно умеряемая пламенность является лучезарными поясами вокруг солнца. А чтобы ангелы могли вполне свободно выносить это божественное влияние, они, кроме того, прикрыты сверху легким облачком. Почему я говорю тут о писательности? Потому что из чтения этого места может создаться впечатление, что Господь действительно сияет над ангелами, как солнце, что вот они тут, а он там, и что это некое различие. Но опять же, из книги о божественной любви и божественной премудрости мы знаем, что на самом деле Господь, как солнце, пребывает внутри ангелов. Восприятие же их, как некоего солнца, сияющего над ними, есть видимостью, которая представительствует вот это внутреннее пребывание. И поэтому, когда тут говорится о сферах или же умеряющих поясах, имеются в виду не какие-то состояния, которые окружают этого Господа, пребывающего вне ангелов, а имеется в виду внутреннее состояние нисходящей последовательности в ангеле, в человеке, даже в демоне, в которой Господь пребывает в своем собственном, а не в их личностном, которым он ощущает себя пусть ограниченной, но своей собственной личностностью. Вот в этой проповеди о восприятии состояния Господня это было показано, что все творение и вся личностность человека – это личностность Господня в нисходящей последовательности, воспринимаемая как нечто свое отдельное в восходящей последовательности. Именно поэтому, хотя и говорится, что никого не существует во Вселенной, кроме самого Господа, и Господь мыслит в человеке, действует и делает все, что Он делает. Но тем не менее, тут есть вот это взаимное соединение, в котором и человек чувствует себя как бы отдельным от Господа, как бы отдельно действующим, но в восходящей последовательности. Почему? Потому что когда Господь нисходит, Он взирает на себя высшего от низшего, тем умеряя и приспосабливая к следующей степени существования внутри человека. А человек, он восходящая последовательность. Он взирает из низшей степени на высшую, как на некое чужеродное, откуда ему приходят все влияния. И поэтому он себя чувствует раздельно. Вот в этой вот степени ему кажется, что он возникает в мире природном, проживает тут жизнь, умирает, идет в мир духовный и там в вечности совершенствуется. Хотя на самом деле, в реальности, все совсем наоборот. Человек, вернее, все его качества, которые образуют вот эту интегральность его как бы личности, они нисходят от вечности и завершаются в последней степени. Потому что нет наития низшего на высшее, а есть форма, образующая наитие высшего на низшее, проходящая от самой высшей вплоть до самой последней степени. В каждой такой сфере, когда высшее состояние восприятия Господом самого себя нисходит в низшее состояние восприятия самого же себя в форме, в сфере низшей, Они обращаются в подобие и таким образом представительствуемы чувственностям внешним и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. В каждой такой паре восприятия высшая степень выступает по отношению к низшей, как отец по отношению к сыну. И отец для сына в этой паре представительствует по соответствиям все вышележащие сферы, или же все степени раздельные, от самого первого нисходящего в степени сплошной, где более высшие по раздельной степени представительствуются более внутренним по степени сплошной, вот именно этого непосредственно вышележащего уровня. Ибо тот общий закон, озвученный нам в латинском слове и говорящий о том, что в последней степени творения все степени раздельные, или же все уровни творения раздельные, присутствуют степенями сплошными, более или менее внутренними, на самом деле работает на всех уровнях творения. С той лишь разницей, что для последней степени все степени творения есть вышележащими, и поэтому они в ней все и присутствуют степенями сплошными, более или менее внутренними и внешними. В вышележащих же степенях творения присутствуют степенями сплошными лишь те уровни творения, которые пребывают над нею, но отнюдь не те, которые пребывают под нею, и в которых она сама затем присутствует, как вышележащая степень. Ибо, как говорит латинское слово, не существует найти низшего в высшее, а лишь высшего в низшее. Вот это, кстати, очень важный момент. То есть, в определенной степени все степени композитны. Но чем более высшая степень, тем менее композитна она. Например, степень высшая или же солнце мира духовного наиболее простая и абсолютно не композитная. Вот это поэтому она называется первосубстанция. Она в себе абсолютно. А дальше мы покажем, что вторая степень уже как бы докомпозитна, третья степень трикомпозитна и так далее. До самого низшего, где, скажем так, все абсолютно композитно. Там неисчислимости пребывают в раздельном единстве, но поэтому нам и представляется, что этот мир наполнен бесчисленными вещами, состоящими из бесчисленных все меньших и меньших вещей, а на самом деле все это формы, представительствующие, то есть когда мы говорим, что оно все внутреннее, все совершеннее, это форма, представительствующая степень раздельной всей Вселенной, пребывающей на них, в сплошных формах все более и более внутреннего совершенства. Но и степени более высокие, например, небесная, она в ней тоже по степеням сплошным находятся все лежащие над ней Господней степени, вот эти вот гала, или же как бы умеряющая степень. И они в ней присутствуют в раздельной степени, как все более и более внутреннее, не в раздельной, а в сплошной степени, как все более и более совершенные внутренние составляющие. Но зато там не присутствуют все степени, там духовные, духовно-природные, все, что в мире духа, в водах, которые присутствуют в мире природном своими представительствующими степенями, ну, участками степени сплошной. И поэтому же, когда говорится в слове «отец и сын», вот эта вот двоичность, она собой представительствует тоже правило, которое работает для всех остальных степеней. Только внизу сын пребывает в последней степени, и для него отец все высшие небесные степени. А, например, на небесах божественное, человеческое или же человеческое божественное, которое есть сын, Для него человеческое божественное над небесами – это Отец. И там есть вот это разделение. Оно такое же стандартное для всех степеней, как и вот только что перечисленное присутствие в степеней раздельных, степенями сплошными. Следуя этой аналогии, мы можем заключить, что, скажем, во второй сфере нисхождения в творение в Господнем восприятии присутствует как бы двойка, то есть в восприятии Сына этой сферы первое исходящее Господнего в творении присутствует как внешнее Отца, а Господнее от вечности присутствует как внутреннее в Отце. То есть эта сфера формируема как бы двоинством восприятия божественного сущего в ней присутствующего. В следующей сфере появляется уже как бы троичность восприятия, которым формируется большее разнообразие и, соответственно, меньшее совершенство структурности этой сферы или же этого уровня, ну и так далее по нисходящей. Тут важно отметить, что когда мы говорим вот двоичность, троичность, это не значит, что присутствуют два отдельных сознания. Вот возьмите по аналогии. У человека любое побуждение его внутреннее есть какой-то дух. Вот это именно дух, это вот в него его побуждает. Ангельский, там, демонский и так далее. Но при столь вопиющем разнообразии часто противоречивых влияний человек себя не чувствует как бы механическим смешением каких-то частей. Он себя чувствует некой единой, цельной личностью, в которой происходят самые противоречивые влияния. Иногда очень противоречивые личности, но единой и цельной. И точно так же на всех уровнях высших божественных нисходящей последовательности Господь не чувствует, что у него, скажем, на уровне, так сказать, втором появилось два сознания. У него одно сознание, но более ограниченное своими частностями. Смотрите, чем цельнее человек, тем совершеннее его личность. И наоборот, чем он как бы противоречивее, тем его личность все более мельчает. У нас сейчас очень популярно говорить о разносторонних личностях. Но на самом деле гораздо совершеннее человек, в котором господствует одна, но пламенная страсть, чем некое разностороннее мятущее существо, которое совершенно не знает, что оно, где оно и куда себя приложить в этом мире. Хотя сейчас это для многих предмет гордости, вот моя разносторонность и так далее. Но возьмите, скажем, вот типа, ну какой-то примитивный политик. Но он четко знает, что хочет, и если у него господствующая страсть, то он себе все вокруг подчиняет. Вот возьмите, например, того же Сталина. Вот он все четко сосредоточился, он знал четко, чего он хочет от жизни, что он хочет построить и зачем. И он в результате всю эту мятущуюся баранью стаю вот этих вот революционеров, ну, которые, типа, я уж не говорю там о Троцком, на всяких там Рыковых и так далее. Троцкий-то тут все-таки был более цельной личностью, хотя тоже. Вот, он не оказался настолько цельным. Почему Сталин победил? Именно потому, что он был цельной личностью, которая как свинцовый шарик пронзала все слои и стремилась к своей цели. А остальные как бы как в броуновском движении никак не могли определиться, куда им пойти и что им делать. И поэтому они с неизбежностью или входили в его орбиту, или как бы были ему уничтожены. Он фактически всю страну превратил как бы в такое единое целое, волей чего он был, как единое человеческое существо. Можно спорить о качестве этого человеческого существа, но вот именно вот его воля все это себе подчинила. А когда он ушел, все опять же начало вот как броуновское движение разбегаться во все разные стороны. И точно так же Господь в в своих высших степенях, вот в первом понятно, потому что в нем он как бы на себя взирает со стороны, но в нем все бесконечности пребывают в раздельном единстве. Но это внутреннее интегральное единство, потому что уже во второй степени, уже как бы в двух его составляющих все бесконечности, пребывая в единстве, тем не менее ограничивают сами себя. И вот эта вот цельная личность, которая получается, то есть сын на второй степени, она взирает на отца, то есть на божественное, первоисходящее божественное в творении, как на, вот для него само это божественное в творении, это внешнее, а божественное от вечности в нем как бы внутреннее. И оно не может воспринимать божественное от вечности непосредственно, а оно воспринимает его только через вот это вот божественное в творении. То есть для него уже отец не божественное от вечности, а вот это вот солнце мира духовного первоисходящее. Соответственно, для третьего уровня отец будет второй уровень, но в нем будет присутствовать, вернее, все предыдущие, то есть он будет воспринимать только вышележащий уровень, в котором все вышележащие уровни будут присутствовать как более внутренние по степени сплошной. То есть для него отец будет именно на вышележащем уровне, и он сможет с ним общаться только посредством вот этого отца, который принадлежит вот этот вот уровень. И точно то же сохраняется и в нисходящей последовательности, в восходящей последовательности. Вернее, сохранялось бы, если бы не было падения человечества. Вот. Для древнейшей церкви Иегова была самая последняя безличностная сфера божественного нисходящего. Все остальные сферы для них лежали сокрыто. В нем и представительствами были только вот внутреннейшими вот этой сплошной степени. А вот в Господе Иисусе Христе после прославления человеку могут быть открыты все сферы божественного, потому что в нем они все были открыты, то есть прославлены. Вот в чем существенная разница, скажем так, богопоклонения до и после нисшествия и воплощения Господа Иисуса Христа. Правда, я сразу же хочу предупредить вас, после прослушивания всего вышесказанного, что если вот вы здесь решите, что вам вот сейчас открылась вся суть творения, и что достаточно сесть, скажем, с карандашиком и нарисовать для себя простую диаграмму, отталкиваясь от описанного здесь выше, и вы немедленно обретете всю высшую мудрость постижения Господнего структурного присутствия в творении, то вы, я уверяю вас, будете очень обмануты в своих ожиданиях. Ибо все вышесказанное есть лишь описанием по подобиям ума природного, в которых вещи гораздо более внутренние, лишь представляемы чувственностям внешним и этим самым приспособляемы к их соответствующему восприятию. Подобие же само по себе может послужить лишь лесенкой для возвышения сознания последовательности восходящей. И то лишь в том случае, если, во-первых, волительность человека уже будет подготовлена для такого возвышения, во-вторых, это будет найдено угодным Господу. То есть Господь решит, что от такого возвышения вот этому данному сознанию будет определенная духовная польза. И в-третьих, будет возможно Господу даровать просветление в этих материях, в данных внутренних обстоятельствах существования вот именно этого сознания, которое зависит отнюдь не только от него самого. А совсем наоборот, его условия зависят от того, из тех, с чем оно ассоциировано внутри себя, и что выражаемо определенными представительственностями времен, пространств и предметностей во внешнем чувственном восприятии этого сознания. И возвышение, да и то достаточно ограниченное, может состояться лишь если все эти условия сойдутся вместе, да и то отнюдь не до сфер восходящей последовательности, которые могли бы соответствовать описываемым здесь сферам или радужным поясам вокруг Солнца духовного. И это очень важно понимать, потому что всегда есть соблазн. Вот, я понял, я увидел. Но четко надо понимать, что, во-первых, без просветления Господнего это в принципе невозможно. А во-вторых, даже если есть все условия для просветления, Господь его может и не дать, потому что в этом не будет никакой духовной пользы, потому что Господь все делает на пользу, общую пользу всего большого человека неба. И поэтому он, как это говорит латинское слово, дает, кому нужно мало, тому дает мало, кому нужно много, тому дает много, в зависимости от служения этого человека во всей единой цепи, вот как они, клеточки организма. Например, зачем клеточке пальца то, что нужно клеточке печени, или тем более то, что нужно клеточке мозга. Хотя у клеточки пальца могут быть свои собственные амбиции. А чем я хуже, а почему нет? Но вот его служение здесь. И, как я об этом уже говорил, наши внешние обстоятельства не являются нашими ограничениями, а они являются доступными для нашего восприятия внешними формами, которые для нас представительствуют наши внутренние ограничения. Вот человек может думать, вот вокруг там ходят всякие, там тупые, такие, сякие, неверующие, а вот я-то ж верующий, почему я должен из-за них страдать? Но тут нужно понимать, что любое общество, например, вот конкретно вот города Львова, Украины, нашей земли, это паттерн, изображающий общее состояние единого человеческого, свойственного этому общему. Например, все мы, львовяне, являемся только паттерном, то есть интерференционной картиной, представительствующей общее состояние львовянина вот как этой абсолютной субстанциональной существующей личности, и которая имеет свои собственные ограничения. И эти ограничения выражаются, она имеет, допустим, какие-то потенциальные возможности и потенциальные ограничения. И потенциальные возможности воплощаются и символизируются, представительствуются лучшими представителями этого сообщества, лучшими львовянами, а худшие представительствуются и изображаются худшими, посредственно изображаются, то есть общий уровень изображается как бы средним уровнем, вот горожан. И когда человек, мыслящий в восходящей последовательности, отталкиваясь от чувственности внешнего, думает, что вот я ж могу прыгнуть выше, почему нет? Он просто не понимает происходящего. Это все равно, что человеку привязать тяжелые свинцовые гири, но они лежат вот рядом. И он пока поднимает цепь и видит цепь. И что я ж поднимаю цепь? И потенциально я могу прыгнуть и на 10 метров ее поднять. Он не понимает, что когда он прыгнет, цепь тут же закончится и натянется, и за эти гири зацепится, и все, никуда не полетит. Некоторые могут говорить, а вот как Сведенборг, например, вот он же. Но вспомните, мы не раз цитировали вот это место из духовного дневника, где он говорит, что духи его обвиняли в том, что он пишет очень примитивно и очень примитивные вещи. И он говорит, что эти здесь и того не поймут. То есть, когда нам представляется, что Сведенборг взлетел до высших небес, нужно понимать, что это в нашем представлении он взлетел до высших небес. А с точки зрения тех духов, даже не ангелов, все это было во внешних формах очень примитивно. И хотя через латинское слово вся божественность открывается, но открывается по соответствиям и представительностям, а не непосредственно, как многие верят. Точно так же, как многие верят, что вот тут этот смысл буквальный латинского слова и есть смысл духовный слова Ветхого и Нового Завета. А на самом деле все это совсем не так. Это тоже смысл буквальный, который в рациональностях раскрывает принадлежности, доступные для рационального восприятия формы вот этого смысла внутреннего духовного, а не, собственно, сам смысл духовный, который дается только просветлением во внутреннее начало человеческого сознания, о чем само же латинское слово говорит в доступных для нашего восприятия формах. И более того, если все это рассматривать, все, что сказанное выше, рассматривать, руководствуясь идеями пространственности, временности и количественности, а не расформировав предварительно в себе все ложности, связанные с вышеперечисленными сущностностями мышления, то вместо абсолютно духовного совершенства структурности божественного творения перед сознанием нашим будет представать лишь сугубо механистическая пирамида материальной арифметики, которая не только не будет ничего прояснять в вышесказанном, но наоборот, будет низвергать сознание в еще большее тьму и заблуждение материализма, лишь рядящееся внешне в одежды познания духовного. Как об этом было сказано в книге латинского слова о божественном провидении, признано многими, что есть субстанция единичная и также первичная, от которой все происходит. Но какова эта субстанция, неизвестно. Полагают, что она так проста, как ничего нет проще, и может быть приноровлена к точке, не имеющей никакого протяжения. И от бесчисленного множества этих точек существуют все формы протяжения. Но это иллюзия, получившая начало от идеи пространства, ибо такая малейшая точка лишь по идее этой такой представляется. Но тем не менее, правда в том, что чем что-либо проще и чище, тем оно совершеннее и полнее. Отчего происходит то, что чем внутреннее рассматриваем предмет, тем более в нем открывается дивного, совершенно прекрасного, и таким образом в субстанции первичной самое дивное, самое совершенное и самое прекрасное. Что это так, то потому это, что первая субстанция от духовного солнца, которая, как было сказано, происходит от Господа, и в котором Господь, и таким образом единую субстанцией есть это самое солнце, которое, не будучи в пространстве, есть всем во всем, в величайшем и в малейшем созданной вселенной. Потому что это солнце есть субстанцией первой и единой, от которой происходит все. И следует, что в ней есть вещи, бесконечно многочисленнее тех, которые можно видеть в субстанциях произведенных, называемых субстанциональными и, наконец, веществом. Если эти вещи не могут быть видимы в последних восприятиях, то это потому так, что они нисходят от Солнца степенями двоякого рода, по которым все совершенства умаляются. Отсюда, как было сказано, чем внутренне рассматриваемый предмет, тем более в нем открывается дивного, совершенного и прекрасного. Все оное сказано в подтверждение того, что божественное есть в некотором образе, во всяком творении, но менее и менее видимо опускаясь по степеням, и еще менее, когда нижняя степень отделенная от степени высшей засорением, огораживается восприятием земной материи. Но это может показаться темным, если только не прочтено и не понято изложенное в трактате о божественной любви и божественной мудрости, о солнце духовном, о степенях и о сотворении Вселенной. То есть вот тут это четко показано, что первосубстанция, которую наши бедные ученые принимают за некий атом, который они упорно ищут в материальной вселенной, на самом деле есть Господним первым исходящим в творении или же божественным солнцем неба, которое есть Господь в своей полноте, только как бы отделенный от Господа, от вечности, как бы абстрагированный. То есть в нем пребывает еще все, полнота осознания Господа, то есть бесчисленные прекраснейшие вещи в своем единстве, чистоте и полноте. И то, что пытаются отыскивать как атом, вот, меряют с помощью синхрофазотронов, всякие там бозоны и так далее, это всего лишь искорки отражение на уровне природного восприятия вот этой вот божественной первосубстанции, которая раскрывается то бозоном, то электроном, то нейтроном, то кварком, то еще чем-то. И это может множиться до бесконечности на самом деле. И все это лишь иллюзии, как вот когда человека в глаз ударят, у него искры летят, а он думает, что это реальные искры. Именно поэтому возникают все вот эти странности квантовой физики, которые привели к Бора заявлению, что элементарная частица существует лишь тогда, когда ее наблюдают. Или, например, вот этого Бема к его теории импликативной Вселенной, который вообще утверждает, что всего этого нет, что это лишь паттерн нашего восприятия, голограмма нашего восприятия. Все эти атомы, предметы из них построены. Да. Вот Савченко в свое время до этого дошел, когда сказал, что атомы появляются последними. Что вот не предметы состоят из атомов, а атомы — это вакуумная пена на вот этой предметности Вселенной, то есть состояние сознания в конечном счете. Только для него эта пена еще было что-то реальное, а вот Бем в своем исследовании в результате доказал, что это всего лишь паттерн восприятия, то есть голограмма восприятия, которая в реальности не существует. А латинское слово нам прямо показывает, что нет никакой такой нематериальной Вселенной, как нет никакой Вселенной у каждого неба отдельное от Господа, а что все это восприятие, как мы тут это уже процитировали, внутренних сущностей некими внешними видимостями, представительствующими по соответствиям эти сущности для восприятия вот этой нижней степени, которая не может объять высшую степень в самой ее сути, и поэтому должна изучать и постигать ее по вот этим, скажем так, видимостям своего внешнего восприятие. Из вышесказанного вполне определенно можно заключить, что в первоначальной структуре на творение нашего человечества, то есть относительно проадамитов, эти самые лучезарные пояса от солнца мира духовного или же первого исходящего божественного в творении простирались, собственно, аж до самой последней степени творения, или же до степени восприятия чувственного, оно же природного. Во всех этих вышележащих степенях Господь хоть и присутствовал у проадамитов, все более и более самоограничиваясь с каждой нисходящей степенью, но при этом Он присутствовал в них, но не у них, то есть не в их личностном восприятии непосредственно. Ибо он тогда не мог быть соединяем с человеком относительно внутренности его духа. Даже в их природной степени Господь присутствовал у них сугубо опосредованно, то есть мышлением, формируемым исключительно природными представительностями по соответствию. Хотя мышление это было и просветляемой перцепцией чистого природного. Каковое просветление не позволяло обратиться мышлению этому в мышление человека мертвого, мыслящего исключительно последствиям и следствия же, последствиям восприятия и следствия восприятия, и стремящимся ко всему злому и ложному из своего собственного личностного. Преадамиты, восстановленные в Адаме, обрели затем способность мыслить из небесной степени божественного сущего и воспринимать в свое волительное побуждение к небесному доброму, из которого в них формировалось волительное чисто небесного свойства, которое этим самым радикально отличалось от волительного непреобразованных преадамитов и даже их предков, каковое было побуждаемо стремлением к жизни в природном и ради природного, хотя и чистого природного. То есть побуждаемо стремлением исключительно к природному, доброму. Хотя и смущаемо импульсами, приходящими от адских духов, связанных, однако же, не с их собственным волительным, а с общим наитием адов в последнюю или же чувственную степень восприятия у них. Таким образом, часть преадамитов обратилась в людей небесных, из которых затем и сформировались небесные ангелы. Но хотя волительное у этих людей уже было чисто небесным, и целеполагания, соответственно, их жизни восходили до степени небесного доброго в Господе, тем не менее, сознание их продолжало мыслить исключительно образами, так сказать, приземленными, что совершенно очевидно из тех мифов, которыми были затем с их уст и сформированы слова последующих церквей. Хотя внутри этих мифов по соответствиям присутствовали сущностности, происходящее опосредованно через нисходящие сферы от божественного от вечности, тем не менее внешние формы их были сугубо чувственного и материального происхождения. Ничего абстрактного, все грубо, зримо, конкретно. Никаких тонких психологических рассуждений, лишь зримые чувственные мифы, как самые простонародные сказки, со змеями разговаривающими и соблазняющими, с падением представительствуемым простым непослушанием, не есть чувственного плода с чувственного материального дерева, и наказанием за это сугубо чувственного материального толка, вроде бы отлучения от райского сада и возникновения от этого необходимости в грубой физической работе для конкретного физического выживания. То есть, скажем, если преадамиты до них и вокруг них мыслили этими грубыми физическими вещами и оставались в них, то есть их сознание было все-таки материальным, и они стремились к материальному доброму и чувственному, то вот те, которые вошли личностно в степень Господню небесную, у тех сильно изменилось внутреннее мышление, то есть их добро, доброе природное уже не было просто добрым природным, а оно было лишь подножием для того доброго небесного, которое на них стояло как башня на своем основании. То есть если их сравнить, например, с их соседями преадамитами, то наверняка можно было обнаружить, что те внешне доброго, ну, с человеческой точки зрения, от доброго царя даже больше. Но основа у них, то есть это доброе, оно было пустое, оно еще не было ничем заполнено. Вспомните, когда говорится, что в предомите почти не было жизни в том мире. Почему? Потому что там на этом фундамент был, но на нем ничего не стояло. И фундамент был прочный, а в вечности на нем, ну, было построено небольшое зданице. А у этих небесных фундамент вроде был простой, но зато в нем внутренне стояла целая громадина вот этого духовного блага, вот этого духовного доброго, которое они творили внутри себя, и которое, но оно, тем не менее, не обретало каких-то отдельных форм от природно-доброго, свойственного преадамита. Оно принимало формы самого примитивного природного доброго, семейного доброго. Там. У них даже не было особо социально доброго, потому что они жили отдельными семьями, а не группами, и, ну, максимум, может быть, племенами какими-нибудь. И то еще неизвестно. И поэтому, а у тех вот преадамитов, там были целое сообщество, мы читаем, города были, вот это Атлантида и так далее, полно социально доброго, а у тех вроде социально доброго почти и не было. Но на самом деле это было выпеченное природное доброе, в котором почти не было вот этого небесного блага. А у тех в их примитивном добром было вот это вот все, которое принадлежало Господу не только в них, но и у них также, то есть наступало взаимное соединение. Господь был в них, и они были в нем. И оно, так сказать, восходящей последовательности небесное Господне проявлялось в их личностном. Поэтому говорится, что у них воля была абсолютно добрая. Но мышление при этом, опять же говорю, у них оставалось опять же на уровне, я думаю, их преадамиты, бывшие до них и окружающие их, мыслили и говорили более философски, даже мистически возвышенно. Там они, может быть, толковали о каких-то внутренних вещах, потусторонних и так далее, как наши эзотерики любят потолковать. А те говорили примитивными историями. Вот там была сказочка, был некий небесный сад, в нем были первые люди, а вот змей соблазнил, а вот съел плод, а вот изгнали. Ну, примитивно, пургужи несут люди, правильно? С точки зрения возвышенного эзотерического этого. А вот вспомните, что говорит латинское слово, что божественное слово может привести, слог божественного слова и стиль может представляться примитивным по отношению к мирским каким-либо очень даже полезным творением. Но на самом деле внутренний он гораздо более возвышен и духовно полезен, чем даже самые развитые внешние мирские книги, которые, может быть, очень много природного доброго. Вот точно так же в тех древнейшей церкви, людях, было очень много вот этого внутреннего доброго, которое выражалось в истинностях внешне примитивных, но в себе содержащих неисчислимые вещи. Но эти неисчислимые вещи были закрыты для их собственного осмысления. Они их не осмысливали. Для того, чтобы с этих мифов могла быть сорвана их грубая, практически физиологическая оболочка, должно было состояться не только первое пришествие Господне, но и его второе пришествие также. Для того, чтобы грубое чувственное в этих представительствующих по соответствиям мифах могло бы обратиться в абстрактно-рациональное, которым божественная премудрость могла бы не только содержать в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, не только соответствовать своему смыслу духовному, не только являться его опорой, заключать и облекать его, но и согласовываться даже в букве со своим духовным смыслом. Для всего этого должно было свершиться таинство облачения Господа от вечности в природное человеческое. Ибо лишь после того, как он облегся в природное человеческое и воссоединил оное, когда прославил, со своим божественным, и таким образом соединил в единое себе божественное небесное, божественное духовное и божественное природное, Господь и стал способен воссоединять себя с человеком в его природном, более того, даже в его чувственном, и при этом одновременно присоединять себя к его духу или же сознанию, и таким образом просветлять человеческий свет природный светом небесным. По сути, история до падения и гибели древнейшей церкви была историей формирования тела. История гибели этой церкви представительствовала собой смерть этого тела, а последующая история церкви от древней до христианской представительствовала собой распад и отбрасывание этого тела. Новая же Господня Церковь представительствует собой воскресение и животворение в новом, субстанциональном теле, чему соответствует и что представительствует смысл буквальный латинского слова. Фактически и вся история боговоплощения представительствует по соответствию этот же самый процесс, где Господь посредством искушений и борений с ними подготавливает почву для обретения совершенно нового, субстанциального, хотя и природного тела, для чего старое или же материальное тело должно было с неизбежностью умереть и быть совершенно рассеянным. Из чего также следует, что в прежних представительствующих природных состояниях, даже когда внутренние начала людей были возвышены в Господней небесности, Господь не был способен воссоединять себя с человеком в его природном. Следует ли отсюда, скажем, та мысль, что падение древнейшей церкви и дальнейшая гибель и отбрасывание прежнего, погибшего природного были столь же неизбежны и необходимы, как для всякого человека является неизбежной смерть природная и отбрасывание тела природного для того, чтобы он мог воскреснуть в совершенно новом теле, духовном, ибо лишь когда тело отделяется, чувство становится гораздо более совершенным, чего не могло бы происходить, если бы человек не отбрасывал, не отрешался от своих состояний природных. Он бы тогда в них был замкнут, как в тюрьме, навечно и не мог бы совершенствоваться дальше. Откровенно говоря, я сейчас не готов развивать и рассматривать дальше эту тему, для того, чтобы завершить ее каким-либо однозначными выводами. Возможно, я займусь этим в другой раз, как-нибудь в некоем, скажем так, определенном будущем. Пока же я просто хотел бы, так сказать, тут сделать галочку, чтобы вы тоже могли подумать и задуматься над над всеми этими событиями и происхождением. Но совершенно несомненно из всего вышесказанного следует, что хотя древнейшая церковь и могла мыслить из Господнего Небесного, и даже по Господнему Небесному, тем не менее возможность возвышения их сознания в мышлении чисто духовное было фатально ограничено теми лимитациями, которыми на это мышление накладывали его возможности, связанные исключительно со способностью мыслить представительностями исключительно природного и чувственного сознания. И поэтому их мышление, не говоря уже о мышлении преадамитовых окружавших, можно было бы назвать исключительно мышлением чувственным и природным. У преадамитов оно было чувственное и природное непосредственно, а у древнейшей церкви оно было небесно-чувственным и небесно-природным. Безусловно, даже чувственное и природное мышление преадамитов было в своих внутренних соответствующих началах гораздо глубже и возвышеннее, чем то чувственное и природное мышление, которыми затем обладал человек мертвый, или же все принадлежавшие к церквам древней и вплоть до церкви иудейской после падения древнейшей церкви. Ибо духовное мышление в эти формы было в них влито лишь после пришествия Господнего и Его воскресения. И произошло это, соответственно, для них уже не в мире природном, а исключительно в их завершенных и отрешенных от природной степени мышления начала. Дело в том, что, как говорит нам латинское слово, духовная степень божественной любви была привнесена в творение, то есть человеческое сознательное, только Господом после Его воскресения. То есть до этого эта духовная степень присутствовала, но она присутствовала в Господе отделенно от человеческого сознательного, то есть в нисходящей последовательности, и присутствовала представительностями. Фактически же небесное и духовное между собой соотносятся как содержание и форму. То есть небесному древнейшей церкви не хватало той духовной формы, то есть вот этого духовной степени божественной любви, в которой оно могло бы, как говорится, упокоиться и обрести свое существование. Поэтому оно должно было воплощаться в формах природно-небесных, которые из-за этого были самыми примитивными и воплощались вот в этих историях. То есть совершенно небесная волительность воплощалась в сознании, опять же, как я говорю, выглядящим очень примитивно. И когда вся вот существовали люди после падения древнейшей церкви до Господнего пришествия, у них внешние формы, вот в этих внешних формах, они выглядели гораздо развитее, чем вот эти вот, люди древнейшей церкви. Но развитие в каком смысле? Все их истории отталкивались от древнейшего слова и в нем завершались. Точно так же, когда появилось иудейское слово, вся теология иудейской церкви отталкивалась и завершалась в их слове. То есть это были бесконечные вариации на те же темы, на те же темы тех же мифов. И они не могли быть даже осмысляемыми ими духовно, я не говорю небесно, а даже духовно. Это были только некие формы, которые наполнились Господом, когда? Когда они уже были в том мире. Вот помните, когда Господь пришел, Он совершил страшный суд, низверг злых воды, а добрых вывел и создал из них духовное небо. Так вот это духовное небо было впервые вот этой формой, которая адекватно отражала небо небесное, вот этих вот ангелов древнейшей церкви. И не зря говорится вот в латинском слове, что после этого Господнего воплощения солнце и луна начали сверкать в 10 раз сильнее. То есть, что такое солнце? Солнце – это небесная любовь, то есть, когда она нашла соответствующую форму, она стала гораздо мощнее, то есть, принципиально мощнее. А форма, которая раньше была только представительностями по соответствиям вот этой небесной любви, наконец обрела свое завершение вот в этой божественной степени любви духовной или же боголюбия, которую Господь фактически привнес из вечности в своем прославлении и исполнил ею всех тех, кто жил от падения древнейшей церкви или же потопа и до его воплощения. Также очевидно, что возможность мышления полностью духовного потенциально совершенно также очевидно, что мышление духовное не могло быть также реализуемо в полноте и для верных церкви христианской или же изначальной, возникшей после воскресения Господня. И уж тем более не могло оно быть реализуемо ни в коей мере после Никейского собора, когда, согласно латинскому слову, христианской церкви практически не существовало. Если вы вспомните, то вот латинское слово говорит, что в истории христианской церкви было два этапа. Вот это апостольская церковь от времен апостольской церкви первого от апостолов и до Никейского собора. И что это была подлинная христианская церковь. Но он называет примитивной или же зачаточной. И у них были какие-то духовное прозрение. Вспомните, вот, когда на них дух не сходил, когда они пророчествовали. Наши бедные их последователи думают, что они пророчествовали о делах земных и о земных, о том, что случится. Вот сейчас вот все в этих церквах хотят пророчествовать о будущем. Но пророчества там имелись в виду не пророчества о будущем, а там имелись в виду некие духовные поучения, которые в основном даже не были записаны, потому что когда были записаны Евангелия, эти пророчества кончились. И я думаю, что они очень слабо иногда проявляются в посланиях апостолов. И то, Павел же говорит, что мы вас кормим пищей для младенцев, а не твердой пищей для духовных. Я думаю, что эта духовная пища, она проскакивала скорее в таких вещах, как послание Варнаава, как послание, допустим, пастырь Ерма, которое не вошло в канон. А почему не вошло в канон? Потому что Господь провидел, что те христиане, которые придут за этим, они будут мельчать, мельчать, мельчать и мельчать. Что им этого не надо, потому что они это или не поймут, или профанируют. Поэтому такие книги, как «Послание Варнавы» или «Пастырь Ерма», они оказались за каноном. А в посланиях Павла, хотя иногда и пробивается вот идея о представительствующих и символических смыслах слова, она, в общем, нет, там совершенно не развита. Опять же, были такие, например, как вот этот вот, которые проповедовали о духовном смысле слова, но о них очень мало что осталось, потому что это не записывалось, видимо, скрывалось, и потом было утеряно и растерзано вот этими примитивными христианами, которые думали, что все это соблазн, что все это уводит их от простой, настоящей христианской веры и так далее. А уж когда после Никейского собора церковь завершилась христианская, осталась только ее видимость, то все их эзотерические рассуждения там, о силах небесных, о небесных иерархиях и так далее, на самом деле были вообще чистого рода отсебятины, которые с подлинными духовными истинами ничего не имело. А вот подлинная духовная истина осталась в духовных небесах, смотрите. А из христиан формировались первые небеса, которые были под этими духовными. Почему? Потому что их умы были еще хуже, чем умы тех, которые жили до них. Те были мощные умы, а это были самые примитивные. И поэтому из них никакого нормального первого неба даже не могло быть сформировано. И понадобилось второе Господне пришествие, понадобилось сознание Сведерборга, преобразование слова в этом сознании, чтобы появилась база для действительно духовного восприятия на уровне рационального мышления. И поэтому также очевидно, что возможность мышления полностью духовного потенциально существует для всякого, приемлющего Господа в латинском слове его второго пришествия. Ибо слово Третьего Завета не только содержит в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, но и, в отличие от слова Ветхого и Нового Завета, согласуется даже и в букве со своим духовным смыслом. Но обо всем этом подробнее мы с вами поговорим уже на следующем занятии, посвященном этой теме. Аминь.
Надо писать два Евангелия. Евангелие, которое спускается вниз, из небес сюда, второе Евангелие, которое поднимается. И когда я их сложил, получится среднее и понятное всем, то есть всем небесам. А второе я какой-то мой внутренний говорит, ну и такое уже было. Были эти вавилонские башни, которые строились снизу вверх. Потом их, что они были, как вот читали сказки дервиши, Идрис Шах какой-то, где-то там. Он тут пишет снизу вверх. Есть там слова ключевые, которые потом, ну их надо потом объяснять. А прочитаешь, ты поймешь. И накладываешь их, допустим, на Коран или легенды и мифы христианские или иудейские на Библию и Евангелие, выходит еще более запутанно. А он хочет найти рациональность по-своему, как он понимает. И ничего из этого не выходит, и только кроме одного. Надо просить, Господь, приди во внутрь, я тебя впускаю туда, внутрь, и сам меня строй, а я буду молчать. Вот, наверное, это и есть самое правильное на хлопский розум и самое правильное на Божий розум. Вот, наверное, так. А вот эта вот сегодняшняя проповедь, она вот, как меня вот убедила, что действительно надо податься на волю Божию. Это первое. И второе, я вспоминаю свадьбу в Кане Галилейской. И ключевое слово «меха» – старое и новое, и второе ключевое слово «вино». Старое вино и новое вино. И Господь сказал, что надо старые меха выбросить. Это, наверное, касается и учения преадамитов по отношению к Адаму и Еве, и учения Ветхого Завета по отношению к учению Нового Завета. То есть старая форма слова – должна быть заменена новой формой, и эта форма должна залиться новым содержанием. Вот примерно так.
Вот на эту тему я и буду говорить в следующий раз.
А какая я почувствовала. Да. Ты что, вот тут-то вот я в прошлый раз это как что-то строилось, я там даже промочеркивал, что-то подписал, а вот он ответ. Я твои лекции слышу где-то за дни, за пять. Оно мне вот во вторник начинается, чтобы вопрос возникает изнутри. В среду он формируется, в четверг я уже готовый. Пятый, я думаю, что с этим делать? Что это за конструкция? А вот, в воскресенье она заполняется чем-то. Прямо вот другой говорит, сиди, сиди, пой аллилуйя, Анатолий Федорович. Как это, почему я с восторгом, кажется, так вот, кто-то говорит, фу-фу-фу, это то, чего я хотел. Ну ты сиди, да-да, ты понял, это то, что ты хотел. Я сижу, аж восторгаюсь. Внешний вот этот вот Анатолий Федорович дед, и это открывается какому-то там внутреннему, ну кому-то там пострадается. Вот у меня такая вот двойственность, в конце концов, может, это шизофрения от этого и начинается, что внутреннее одно, а внешнее ветхое другое.
Вот да.
Что-то там у ребенка, когда у него еще зубов нет, он еще младенец, вот он как раз, с ним устроится и форма, и туда заливается содержание. Потом одни зубы молочные выпадают. Вот это мехи, которые, ну они уже отошли, сработались. Но уже возникли кости. Потом вырастают коренные зубы, грызут, создают еще кости костей. А потом и зубы тоже у старика выпадают. Полный содержание. Нечего есть. Не надо есть. Все уже готово. А люди ставят, образно говоря, сюда эти, всякие вставки искусственные. И вот эти вставки искусственные, я вижу в них вот эти подпорки, толкования. Тут тебе и...
Я извиняюсь, может, есть какие-то вопросы вот по этому. Потому что мы за это мазаков уже можем обсудить.
Да, заглут очень заглут.
Может, у тебя есть?
Нет, сейчас нету ничего.
Ну ладно, пошли пить.
Да.